Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас такая передача вполне в духе старого музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Мне, как ученому секретарю, особенно приятны такие темы, потому что обсуждать мы будем этнографическую тематику, причем не только описание, но и текущие современные этнографические исследования и отчеты по этим исследованиям, которые в нашем музее в отделе истории уже второй год проходят в рамках проекта «Чумовой лекторий». И в гостях у нас сегодня научный сотрудник отдела истории, кандидат исторических наук, один из основателей проекта «Чумовой лекторий», и человек, вот, который ближайшую лекцию проведет в рамках этого проекта, Илья Захидович Сосновский. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Илья Захидович, несколько слов вообще о проекте, когда и почему он возник 2 года назад, да, и его название. Ну, я думаю, что энтузиасты этнографии уже обо всем догадались, но тем не менее.
Ну, на самом деле, проект возник, скажем так, постфактум, потому что, с одной стороны, ну, наш музей действительно, он стоит на этнографических экспедициях, которые проводились все это время, и захотелось эту традицию продолжать. Тема, которая нас заинтересовала, это тема, естественно, коренных народов Прибайкалья, среди них и венки. Начался чумовой лекторий, на самом деле, ну, таких дел музейных, не совсем даже случайно. Он начался с выставки Патафаларом, и нам захотелось рассказать, и у нас был человек, который мог это сделать достаточно хорошо, вот, так скажем, приглашенный специалист, Анна Анатольевна Сирина.
Вот, этнолог, и... доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук.
Именно так, именно так. И выставка Патафаларом стала для нас таким началом, и мы поняли, что тема этнографии, она, в принципе, интересна, жива.
22 марта 2024 года. Кстати, Анна Анатольевна, она еще и член ученого совета нашего музея, так что на самом высоком уровне была утверждена эта проблематика. Состоялся семинар в отделе истории для студентов исторического факультета ИГУ, то есть фактически Анна Анатольевна привела своих учеников для разгона. А почему чумовой-то?
Чумовой, он потому что напрямую связан с одной стороны, с интересом к этой теме, а с другой стороны, с традиционным жилищем коренных народов в Прибайкале. Вот одно из названий этого жилища – это чум.
Это, конечно, кстати, же, какое поэтому... слово? Тафаларское,
ивенкийское? Это очень очень интересно, потому что даже у самих ивенков он по-разному совершенно называется, в разных местах. И...
Или русское.
Да, вот теперь уже очень сложно понять, на самом деле, как оно появилось. И кто-то действительно считает, что, может быть, даже слово-то и русское, на самом деле. И... Хотя, на самом деле, он называется... Ну, тафалар, например, из коры дю может называться. У ивенки сейчас, например, в некоторых местах Северного Байкала, например, в Ханде называют его юрт.
Ну, это скорее монгольское слово.
Да. Да, да, то есть одно и то же жилище.
Я помню, кстати, слово «чум» впервые услышал в детстве в популярной советской песне «Чукча в чуме ждет рассвета». Вот. И, конечно, опять же, когда познакомился с экспедиционными друзьями отца по геологическим экспедициям, для меня было открытием, что у чукчи точно не знают слово «чум».
Да, да, да. Как раз хотел сказать, что тут, вернее, было бы сказать, чукча в Яранге ждет рассвета, но...
Вот, ну вот, напомним некоторые другие мероприятия и лекции проекта, в частности, вот, также в рамках Тафаларской выставки прошла в апреле прошлого года встреча с главным библиотекарем читального зала краеведческой литературы библиотеки имени Молчанова Сибирского Еленой Спириной. Ну и вот дебют в рамках этого проекта состоялся у Ильи Захидовича в День Сибири. Есть ли жизнь на Кулинге? И правильное ударение?
Да, хотя на самом деле есть ли жизнь, ну да, есть ли жизнь на Кулинге. Если вот, жить на кулинге. И...
Это где? Вот потому что уже на эту лекцию точно никто не попадет. И почему вы там оказались?
Ой, ну, кулинга – это прекрасное место, замечательное, потому что в нашей истории огромную роль играл, на самом деле, город Верхоленск. И в то время это был город стыковой, когда русские казаки, продвигаясь, выходили к территории Бурятии. Вот Верхоленский острог был основан одним из первых. Стыковой острог.
То и... есть еще с севера?
Да, с севера, конечно. И это то же самое место, где Лена становится судоходной. То есть она в Верхоленском всегда открывал водный путь по Лене, торговый путь, конечно же, огромный.
Это был центр так называемого северного завоза в 19-м и даже еще в первой половине 20-го
да,
века.
Да, все верно. И Усть-Кут, кстати, до сих пор является очень важным логистическим узлом в этом плане и предбамником, так называемым, и так далее. А вот Усть-Кут как раз это вот точка, еще одна точка северного Волока, тоже, кстати говоря, имеющая такую же роль, как и Верхоленск.
А Кулинга?
Вот, а вот если от Верхоленска перейти понтонный мост на другую сторону Лены, на левую, и по ней пойти, то там есть один из трактов, который мы когда-то использовали, он ведет к Базою, то есть к Усть-Ордынскому району, и по этому тракту по нескольким рекам, река Магдан, река Кулинга, ходили торговые обозы точно так же, и там несколько деревень, которые буквально застыли во времени, ну, то есть там есть деревни достаточно обжитые, например, Белоусово, Шеметово, и есть деревни, которые буквально вот, знаете, как... Не то чтобы как тальцы, а может быть даже чуть-чуть даже постарше. Например, это вот деревня Житово, где несколько изб на связи стоит, старинных, полуразрушенных. Но еще можно эти избы посмотреть, посетить. И, как вы знаете, не так давно произошел некоторый фурор в плане деревянного зодчества. Был обнаружен якобы вот самый старый дом в Сибири.
В Иркутской области, по крайней мере.
В Иркутской
мере.
Области, по крайней мере, действительно. Вот это, конечно, все такие вещи достаточно неоднозначные. Но, как говорится, исследования ведутся. И действительно, очень много сохранившихся зодчества, архаики и деревни еще даже жилые, то есть там еще люди есть.
Я внесу ясность, это русские деревни или эвенкийские?
Русские деревни. Это русские деревни, хотя они вот стоят буквально на грани, и там традиционно не было таких больших пашен когда-то, традиционно не было таких крестьян, которые пахали бы землю прямо вот и жили с этой пашни, да? Там скотоводство развито, там луга заливные, там покосы на этих лугах, и в колхозы с этими покосами были. То есть люди там жили вот именно тем сибирским крестьянским бытом и отражали его вот в деревянном зодчестве. Поэтому место-то уникальное в этом
и
плане.
И вы туда совершили небольшую этнографическую экспедицию.
Ну, вообще у нас был другой план. Если честно, мы планировали доехать до небольшого поселочка Тунгуса. Не удалось нам это сделать, потому что... Ну, место сейчас там уже нежилое. И этот тракт через все эти русские деревни, он ведет к небольшому... Место компактного расселения бурят, это как раз-таки деревня Магдан, бывший северный Баянгазуй, как сами они его называют, то Улус Магдан. Очень тоже старое место, невероятно старое, относящееся по времени, вероятно, к периоду расселения, ну вот, расселения русских крестьян.
Во времена освоения.
Да, 17 век, скорее всего. Ну или начало 18 века, конечно. И место совершенно нетронутое, где живут родовые шаманы, которые действительно родовые шаманы, которые вот культивируют и сохраняют традиции очень древние, очень старые традиции. Это лесные буряты, которые не совсем скотоводы, а те буряты, которые пользуются дарами леса и живут на стыке трех культур. И это, конечно, место интереснейшее, которое является отрезанным, замкнутым. Туда, чтобы доехать, уже нужно вот через все эти покинутые места, километров 80, наверное, ехать.
Трех культур давайте перечислим.
Ну, трех культур, конечно, эвенкийской, с одной стороны, с другой стороны, русской, и с третьей стороны, бурятской.
Это очень интересно. Сейчас мы прервемся для анонса других мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
Десятого октября в 12:00 экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея, музей Валентина Григорьевича Распутина, приглашает на встречу «Есенин в 21 веке. Выразительное чтение и театральная интерпретация», посвященную 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии, журналистики и медиакоммуникации Иркутского государственного университета, кандидат филологических наук Наталья Михайловна Кузьмищева поделится опытом проведения литературного вечера по творчеству Есенина, расскажет о приемах и способах работы с поэтическим текстом. Слушатели познакомятся с биографией поэта, посмотрят отрывки из студенческого спектакля по поэме Анны Снегина «Есенинский детские стихи будут звучать в исполнении иркутских студентов и школьников. Вход свободный. Адрес музея: Свердлова, 20. Телефон 25-98-25.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Илья Захидович Сосновский. И мы говорим о чумовом лектории, проекте нашего музея, который начался с этнографических лекций и встреч в 2024 году, но уже вот два мероприятия проекта состоялось и в этом, 2025, и они уже полностью легли на плечи Ильи Захидовича. Это летняя встреча «Домой к ивенкам», которая имела, насколько я понимаю, достаточно большой успех. Ну и вот предстоящая 21 октября лекция «На охоту с ивенками», приуроченная к ивенкийскому празднику первого снега Синилген. Ну вот, Илья Захидович, давайте тогда немного, собственно, об этом празднике.
Праздник, на самом деле, очень важный. Синилген, и праздновать мы его, и вот буквально на этих выходных вот сейчас поедем в небольшой тоже поселочек Тунгуса, он называется. Это не те тунгусы, к которым мы не смогли прорваться, это тунгусы, к которым прорваться может каждый. Поселочек находится от Черемхова, нужно заезжать в лес, но по достаточно хорошей дороге. Вот там будем его праздновать на этих выходных. На самом деле, первый снег в тех районах выпадает сильно раньше. И
так поэтому, вот он уже вот в ближайшие дни, можно сказать, уже начал падать, да, но пока еще тает.
Да, это все абсолютно правда, но и на самом деле выход на охоту в районе Прибайкале традиционно сопровождался именно вот первым снегом. Это обычно на Покров день, обычно это все связывалось с выходом на охоту на пушного зверя, если мы говорим уже о приходе русских сюда. И, разумеется, открывал сезон.
В Угрюм реке Шишкова, там есть такой мистический персонаж Синильга. Вот это связано как-то с этим праздником, названием или нет?
Ну, вообще говоря, литературные персонажи, конечно, они часто берут основание вот в таких вот
сакральных легендах. Или это просто описатель слова взял?
Думается, что да, хотя не беспочвенно, конечно.
Все-таки это вы поедете туда праздновать, а ваш лекторий будет приурочен к этому празднику, ну, чуть позже пройдет, а посвящен он будет каким ивенкам? Мы уже поняли, что в Иркутской области их несколько групп.
Да, действительно. Ну, лекторий пройдет чуть попозже, потому что на 14 число там еще день Винни-Пуха, и это тоже очень важно. Вот, поэтому решили 21 числа проводить лекторий по месту, которое называется Тутура. Или, если быть точным, новая Тутура. Это Качугская группа, то есть это ачиульские ивенки, нескольких родов буквально.
А административно?
Административно это Жигаловский район, Иркутской области. Да. Это место окружает Жигаловский тракт. И с одной стороны там есть заезд из Жигаловского тракта, есть заезд через Качуг. Вот, ну просто Качуг более известное место, так скажем. И мы заезжали через Качуг.
Ну, когда-то и Качуг, и Жигалово были частью Верхоленского уезда. Ну и удивительно, да, ну, в принципе, хотя и, конечно, и Качуг – это тунгусское название, или венкийское.
Да, переводится как «излучина реки» или «поворот».
Кстати,
да.
Я вас, пользуясь возможностью, спрошу, почему тунгусов переименовали в ивенков? Ну, помимо вот этого объяснения, что якобы тунгусы – это было обидное название.
Ну, вообще, по происхождению тунгусов тоже есть очень много неоднозначного материала. Например, встречается также версия о том, что тунгу – чужой человек, вроде как даже среди осколков Золотой Орды, которые проходили казаки, и вот поэтому есть мнение. Но, вообще говоря, бытует мнение, что тунгус – это не самоназвание. И поэтому тунгус мы вот назвали, в общем, целую массу тунгусских народов, которая, конечно же, здесь оказалась.
Языковая группа-то тунгуса-манжурская.
Тунгуса-манжурская алтайской языковой семьи. Там, правда, два типа языка, то есть есть южный диалект, есть северный. Они отличаются, куча заимствований, например, у южного диалекта, конечно. А что касается ивенков, то постепенное расселение и вживание в территорию, в условия, с другими народами, оно привело к возникновению самоназваний. И вот ивенк, ходячий поперек или ходячий через хребты, Вот это как раз само название достаточно большой группы тунгусов, да.
Именно нашей, Восточной Сибири, потому что, в принципе, раньше-то считалось, что тунгусы живут, начиная от Оби и заканчивая чуть ли не Тихим океаном.
Вообще говоря, не то чтобы не чуть ли Тихим океаном, потому что к тунгусам же относятся, например, и хамниганы, и арачоны, и ульта, и тазы, манегры, салоны, гольды.
Вот, ну а теперь да, у них у всех своя этнографическая принадлежность, их так называть можно только в историческом плане.
Да, и в общем, на самом деле есть еще группа, небольшая группа, которая себя идентифицирует как тунгус, но это к вопросу об о самоидентификации, причины и так далее. Ну, в общем, мы, конечно, называем местных тунгусов ивенками.
Вот те, кто живет в Тутуре, они как себя ощущают и каков их быт, собственно говоря, в чем будет содержание вашего лекционного проекта? Краткое, потому что, конечно, подробно, чтобы попасть, надо 21 октября прийти в отдел истории.
Это, на самом деле, очень важная экспедиция была, потому что ее предваряла небольшая экспедиция в поселок Ханда, даже не поселок, в село Ханда. Теперь Ханда уже опустошена в том плане, что там не живут семьями, это охотничье село, это охотничий стан, заход на охоту, там живут охотники.
Что-то типа вахтового
способа, да? Нет, там есть люди, которые там практически долгое время проживают, и там есть обжитые хорошо дома, но уже не семьями живут. И в этом плане нам очень важно понимать, что Тутура исторически, она сложилась, вершина новой Тутуры, она исторически сложилась уже как советский поселок, где была образована культбаза, где была образована школа, и вот именно поэтому
прям
туда...
Прямо по рецептам Бенгарда Петри?
Да, и вот именно туда поэтому съезжались тунгусы. Там можно было и заниматься покосами, то есть это современное уже хозяйство, колхозное хозяйство. Там же содержалось и колхозное стадо оленей уже в 30-е, 40-е, 50-е годы. Ну и, разумеется, туда постепенно начали приезжать, потому что детей стали учить в школе. И это обусловило то, что там живут семьями, там много достаточно сохранилось постоянного быта, то есть там около 60 человек живет, там в некоторых семьях по 3 ребенка, например, там 4 ребенка, может быть. И надо сказать, что благодаря этому, вот и это последнее, наверное, Прибайкальское, такое Прибайкальское село, последнее Прибайкальское село, где можно встретить вот прямо полностью живой совершенно организм, семейные, школьные, охотничьи, где совершается вот прямо жизнь целиком, весь цикл жизни, от рождения до смерти практически. И
а севернее ничего не осталось?
Севернее как раз-таки остались, но в Прибайкале это...
А, то есть это единственное. Это да, уже дальше вот на средней Лени, получается, на Тунгуске, да?
Да, конечно. Но не то чтобы на Тунгуске. На самом деле у нас есть районы, где даже сохранилось оленеводство, но совсем крохотное. Вот, например, вот Корякины, оленеводы, все еще пасут олени и сычогеры сохранились. Но у нас при Байкале оленя, конечно, не сохранилось. В 1962 году при образовании КОБ зверопромхозов олени стада были убиты. С этого момента ивенки стали вживаться уже в советский образ жизни охотников. И вот в Тутуре этот образ жизни охотников, он в полной мере сохранился. Хотя, конечно, охотники есть и в других ивенкийских селах, и это важно понимать, что охотничий образ жизни, он вот за ивенками закреплен и сохраняется у них как способ жизни, как способ не только пропитания, как образ жизни, понимаете?
А чем ивенкийская охота отличается от русской?
Ну, вообще говоря, не то чтобы она отличается, дело не в отличиях. Охота, она вообще очень практична. Понимаете, поэтому так или иначе, русские, приезжая сюда, промышленники, например, русские, им нужно было научиться, например, добывать соболя, и они брали все те эффективные методы добычи соболя, которые, на их взгляд, были необходимы в этом месте вот для того, чтобы это совершить.
И брали их у ивенков?
Ну, я бы не сказал, что прямо у ивенков брали. Некоторые вещи, конечно, поняги, например, и так далее, хотя канусы были из лошадиных ног или из лосиных, вот, они были собственные. Канусы – это мех, на который нашивался на лыжи для того, чтобы лыжи не катались в разные стороны, не скользили, а шли в нужную сторону. Вот, и ступали мягко, что называется, не шуршали.
Хочу обратить внимание посетителей отдела истории, наверное, они обращали внимание, такие лыжи у нас прям в витрине есть.
Да, у нас, правда, лыжи, ну, то есть ивенки, канус, это канус ноги оленя в основном. Хотя, опять-таки, встречал я недавно как раз-таки у оленевода Корякина. Он сейчас переехал жить в Иркутск, и вот живет буквально у нас под боком. Хотя в своей взрослой жизни он был геологом, а еще раньше, естественно, у него в его семье пасли оленей. И у него как раз лыжи, подшитые и лосиным канусом, и оленьим канусом. То есть нужно в нужных местах нужный канус, который более выгоден, более удобен. И поэтому постепенно общие традиции складывались для всех. Хотя вот до прихода русских ивенки, например, ловушки, как мы, например, плашки, кулемы, зимой не использовали.
Кстати, часть ловушек тоже у нас есть в другом уже зале на первом этаже. Вы обращаете на это внимание, когда проводите свои мероприятия?
Да, конечно, обращаемся. Дело в том, что нам, конечно, сейчас, наверное, более важно понять современный образ жизни, и в чем он заключается? В том, что все эти мотивы, вернее, не мотивы, а механика охоты, не шуршать, не пахнуть, брать зверя в нужном месте с подхода и так далее.
Воспитывать собаку.
А воспитывать собаку, она, то есть средства изменились, а механика осталась. И вот то, как сейчас ивенк, какие средства использует, как он адаптирует современные технологии, и если они, например, ну, такой сакраментальный вопрос, загадочка, почему ивенк на охоту пуховик не одевает?
Если он из синтетики, наверное, потому что он пожароопасен там.
Вот, на этот, кстати, сакраментальный вопрос мы с вами на лектории ответим.
Ну что ж,
пусть он мучает вас.
Давайте тогда сейчас прервемся для анонса других предстоящих мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим.
Пятнадцатого октября в 16:00 в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится научно-познавательная лекция «Китайские добровольцы в борьбе за советскую власть». Революция 1917 года разрушила Российскую империю, что привело к гражданской войне. Как тысячи китайцев оказались в России и были вовлечены в гражданскую войну, вы узнаете на лекции. Лекция пройдет в пространстве выставки «Россия и Китай. Диалог длиной в столетие», приуроченный к проведению перекрестных годов культуры России и Китая. Посетители смогут увидеть наиболее яркие образцы китайской истории и культуры из запасников музея. Продолжительность мероприятия – 1 час. Доступен вход по Пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21. Адрес отдела – улица 3 июля, 21-Б.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Говорим о проекте «Чумовой лекторий», лекция которого на охоту с ивенками состоится 21 октября в 17 часов в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея. И вот лектор проекта, научный сотрудник отдела, кандидат исторических наук Илья Захидович Сосновский, он рассказывает о обычаях, истории, быте верхнеленских ивенков в районе села Новая Тутура, правильно?
Да, все верно.
Можно, конечно, считать их верхоленскими, это я не ошибся?
Ну, вообще говоря, на самом деле, наверное, не совсем. Хотя этот район, в нем важно понимать, что даже маленькие группы ивенков, они по родам достаточно сильно отличаются. Но в советское время эти роды переезжали, смешивались, поэтому вот между Хандой, Чинангой и Тутурой теперь уже есть связь, и в том числе общеродовая связь, потому что некоторые члены родов, они и в Тутуре, например, живут, чертовских, и в Ханде, и, ну, вот, и чинанские ивенки тоже в Тутуру.
А чертовских попали. Это ивенкийский род?
Ну, а они тангалаиры.
Вот так интересно, это мои очень-очень дальние родственники, позволю себе такое личное замечание, поскольку по материнской линии вот бабушка у меня происходит из Чекана, это рядом вот эти русские села Чекан, Якимовка, причем вот интересно, что, судя по всему, никакого смешения не было, потому что таких чистых белых волос, как у бабушки, я и даже и в европейской части России мало у кого видел, она была такая совершенно скандинавская блондинка.
Оно тут скорее смешение отошло в другую сторону как раз-таки, то есть поэтому и чертовских. То есть так бы они, может быть, и фамилия преобразовалась, потому что, например, вот в Ханде родовые фамилии, они стали преобразованными современными. То есть Чинагир, Чинагины, Жирандоль, например, Жирандоевы современные
вот,
фамилии.
Вот, и я просто позволю себе вспомнить совершенно загадочные строчки из колыбельной своего детства, которую я начал понимать только окончательно уже работая в Иркутском областном краеведческом музее, потому что отчасти даже и бабушка, ну, она довольно... Рано еще вот до коллективизации уехала из Чкана, не могла всего объяснить, но вот это вот турски, тутурски, наехали тутурски. Они на конях, на быках, на оленях, третьяках. Я вообще, честно говоря, думал, что третьяк – это вратарь всегда. На оленях, третьяках везут порсу в торсуках. Везут порсу в торсуках, и последняя была странная фраза, там гусенки в тараках. Я вот только недавно понял, что это не гусенки, а тунгусенки, которые приторочены буквально к седлу. Вы как-то можете прокомментировать эти строки? Они оживают вот в нашем разговоре.
Но это удивительная история, потому что в действительности последнее вот кочевание на оленях, когда тутурские заходили на кочевку, они, естественно, вот детей в зыбках они завозили в интернат и оставляли там. И везли с собой, и турсуки – это притороченные сумки. У них очень много блюд касаемо таких ферментированных продуктов и так далее, которые они везут.
Ну, то, что не портится долго.
Да, в турсуках жидкие продукты не возили. Поэтому это что-то сыпное, что-то приготовленное.
Это венки древние, хотя думаю, что не такие уж, это явно не песня 17 века. Вот, но вот современные венки, какие у них сложности, какие нужды, потому что, ну, вроде бы у нас к малым коренным народам законодательство очень... комплементарно, я уж не говорю о средствах массовой информации, они, можно сказать, только их в Сибири почти часто и видят.
Ну, с одной стороны, да, то есть, если организована община, территориальная родственная община ТРО, то она может закрепить не только родовое право на использование земель охотничьих и вообще, в принципе, закрепление земель от чужого вмешательства, но, к сожалению, это не абсолютная защита. И поэтому, например, вот в Тутуре проблема есть с тем, что заходят лесовики. Заготовители леса, и сложно очень с ними бороться. Они пытаются мытьем и катанием залезть на участки охотничьи, конечно же, потому что им это все непонятно.
Там хорошая древесина, конечно.
Да, им это все непонятно, и это, конечно, больно скажется, потому что практически все взрослые мужчины тутур, практически все, они так или иначе в охотничьем промысле участвуют, или как минимум там сбор орехов. Это очень большая возможность, что в тутуре, но как, чтобы вы понимали, там нельзя пойти там, например, и работать где-нибудь на предприятии или что-нибудь еще. Нет. То есть ты связан с лесом неотрывно. И там даже дети, ну, то есть, почему сохраняется тутура как большой поселок, потому что, ну, вернее, большое село, потому что там есть школа, и когда с детства детей начинают на охоту, если брать, они, им не нужно выезжать из школы, вот, например, куда-нибудь в Качук учиться и так далее. Они живут вот прямо здесь, и поэтому эти дети, они растут...
То есть это не интернат?
Да нет, не интернат, они растут в этом образе жизни. Их берут на охоту, они участвуют, и это создает возможность этих детей с детства сохранить.
Оставаться
вот в этом образе жизни. Конечно, конечно. А если ты их, например, вывез в Качук учиться с детства, он этого образа жизни не понимает, не знает, ему не так прямо, чтобы комфортно, наверное, будет вернуться туда, хотя... И вот в этом основной вопрос, если школа сохранится, тутура сохранится. Если школа умрет, то и поселок очень быстро разъедется. И в этом плане очень важно понимать, что вроде как, ну, и венки даже охотятся до сих пор, может быть, им не так уж на охотничий образ жизни связывается электричество, но сказывается. Но вот на жизнь поселка она сказывается жизненно важно, потому что школа, учреждение культуры, небольшой крохотный медицинский пункт, который там есть, у них все это зависит от электричества.
Понимаете? Ну, и информационная связь, конечно.
Да, у них спутниковая связь, у них есть даже интернет. Хотя на нем ничего нельзя скачивать, но он существует, этот интернет, и можно общаться между собой, обмениваться. Вот. Но если исчезнет, например, электроэнергия, исчезнет школа. Насколько я знаю, в Тутуре, например, сейчас в этом плане большая проблема, потому что у них столбы упали. Практически они висят на проводах, и вот буквально вот все это, вот жизнь целого поселочка, последнего поселка в Прибайкале такого, ну, и села последнего, большого, где живут семьями, оно полностью зависит сейчас от таких вот вроде житейских обстоятельств, зайти столбы поставить им.
Эти вопросы тоже будут обсуждаться 21 октября на лекции в отделе истории.
Да, и естественно...
Какой-то фотоматериал планируется?
Конечно. То есть наша экспедиция, она заключалась в том, что мы отсняли визуальный материал, у нас есть записи, конечно же, диктофоны, потому что экспедиция проводилась в содружестве с Центром коренных народов при Байкале. Для нас это был рабочий момент, естественно. То есть нас пригласили, на самом деле. Поехали мы туда не самостоятельно. То есть пригласил нас туда, в ту туру, Владимир Щапов. Это прекрасный охотник, замечательный, с которым мы буквально вот там и жили, и прошли это все, и помогали собирать нам экспонаты, естественно, жители Тутуры. В музее Вера Харищенко тоже. Особую благодарность хочется выразить ей. Нам помогли заехать, нас обеспечили жильем. Наша задача вот была работать, собирать, жить для того, чтобы понять,
а чем сейчас. А какие-то вещи вы для музея смогли собрать?
Огромная благодарность жителям Тутуры, потому что нам помогли собрать в музее экспонаты. Это невероятная ценность. Почему? Потому что у нас советская коллекция ивенков в музее. Ну, не то чтобы нет, но нам нужно ее собирать. То есть суконные куртки, штаны элементарно советские. Мы вот в советское-то время этим же не занимались особо.
В основном еще дореволюционные сборы.
Да, сборы-то у нас по ивенкам дореволюционные. Мы когда об ивенках рассказываем, показываем оленеводов. Вот, а последние 50 лет местные прибайкальские ивенки, они уже не оленеводы, они охотники, причем совершенно другого образа жизни. То есть они охотники советские.
Какие-то из этих вещей будут продемонстрированы?
Да, мы будем показывать вещи. Но интересно то, что вот я как раз говорил, что охота, она очень архаична. И до сих пор в Тутуре носят олочи на охоту. Причем эти олочи шьются, ремонтируются, чинятся, перешиваются. Но нет обуви удобней в определенный сезон, чем олочи.
Ну что ж, большое спасибо, Илья Захидович, за интересный рассказ. Я напоминаю, что сегодня передача «Кровеческие записки». Мы говорили о лекции на охоту с ивенками, которая состоится в отделе истории Иркутского областного кровеческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского 21 октября в 17 часов. Пожалуйста, приходите в рамках нашего проекта музейного чумовой лектории. Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчиваю передачу. Как всегда, напоминаю вам телефон 33-62-30. Это телефон нашего музейного визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13. Всегда в рабочее время и выходные можно по этому телефону или по этому адресу выяснить подробности нашей текущей музейной работы, посмотреть нашу сувенирную продукцию, книжную продукцию. Заходите, пожалуйста, на наш сайт okm.ru, смотрите и читайте, и слушайте нас в социальных сетях, хотя сразу скажу, что чумовой лекторий будет доступен только вот 21 октября. В социальные сети он не попадет, только в виде фоторепортажа. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.